Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня у нас письмо из Мордвы, из города Ковылкино. Пишет его пожилая женщина Екатерина Федоровна. И вот что она рассказывает в своем письме. Она говорит: «Мир всем вам, уважаемые служители евангельской истины. У меня, как и у многих, есть больной вопрос, какая церковь истинная, так как я, хотя и читаю Евангелие, но не вижу истины ни в православном служении, ни у баптистов, и здесь еще при том появились и еговисты, и они очень много распространяют своей литературы, и с одной женщиной я случайно познакомилась в магазине, и она посетила меня и стала мне доказывать, что только истинная церковь – это их церковь еговистов. И у меня, друзья, сейчас дед не только лежит парализованный, но притом еще и слепой. И у меня 3 сыновей, и 2 из них пьют, и 7 их страдают. Одного звать Валентином, а другого Евгением, а который пока еще не пьет, это Геннадий, и бежать мне некуда от своего креста». Вот так пишет Екатерина Федоровна о своем переживании, а потом говорит: «Я очень прошу вас, помогите мне разобраться и найти истинный путь, где молитва за сыновей, невесток и внучат была бы доступна и услышана у Господа, и чтобы Господь помог и освободил их от этого греха, особенно Валентина, который живет в Запорожской области, и Евгения. Прошу, молитесь о них. Молюсь я так же, как и баптисты молюсь, только Господу в 3 лицах, и все же напрасно. И я не знаю теперь, кому верить, в кого просить, чтобы моих сыновей Бог остановил от этого страшного греха. На днях непьющий сын едет в Запорожье, чтобы этого сына Валентина свозить в Москву и избавить его хотя бы от вина. Хотя по приемнику я слышу, что все эти лечения не угодны Господу. А как быть мне, если и на молитвы мои Господь мне пока не отвечает? Хоть бы мне вы помогите, пожалуйста, ради Христа посоветуйте и помолитесь за меня. Я нахожусь постоянно с дедушкой, не отступаю от него, но и больно очень сильно за сыновей. Где мои миленькие Бог? Где он? И видит ли он, как человечество страдает? Так пишет, друзья радиослушатели, слушательница из города Ковылкино Екатерина Федоровна. Уважаемая Екатерина Федоровна, благодарим вас за ваше письмо. И хорошо вы сделали, что написали нам и поделились вашим горем и несчастьем в семье. Дело в том, что, поделившись с нами, вы таким образом разделили ваш тяжелый груз со всеми нами, особенно со всеми теми слушателями, кто сможет вместе со мной помолиться за вас и за ваших сыновей, потому что много может усилена молитва праведного, и я верю, что Господь ответит на молитву многих сегодня. Да, друзья, никто и ничто не излечит Вениамина и Евгения без Господа. Никакие экстрасенсы и никакая кодировка. Но Господь лишь один, всесилен изменить человека. Если он обратится к Нему, Он изменит его. Уважаемые слушатели, вы услышали это раздирающую душу письмо, и мне здесь нечего комментировать или прибавлять, или отбавлять. Все ясно. Вся семья в очень тяжелом положении, особенно семьи тех, кто находится под влиянием страшного змея алкоголя. В этих случаях многие религии используют этот момент, чтобы как-то «помочь» в кавычках этому человеку или этой семье, чтобы потом этого человека или же эту семью закабалить в свои, так сказать, сети. Мы будем молиться об этой семье, особенно семьи тех, кто находится под влиянием страшного змея алкоголя. Давайте будем молиться, друзья. Давайте помолимся за эту семью. Преклоните ваши колена у радиоприемника и преклоните ваши души, и будем молиться. Будем молиться, друзья, именно за этих людей, как учил сам Христос. Господь наш всемогущий, Господь наш и Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе в имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Освободителя. Мы знаем, что только Ты, Господь, можешь освободить эту семью от этого страшного, страшного греха. Помоги Валентину, а также Евгению прийти к Тебе, Господь, сознать, что лишь Ты можешь их освободить. Господь, мы приходим в имя Твое, освободи их. Омой их Твоей кровью, Господь, и очисти. Мы просим также и за Екатерину Федоровну, чтобы Ты помог ей, чтобы Ты помог в семье быть ей твердой и не колебаться, чтобы она могла служить только Тебе, Господь. Мы просим также за Екатерину Федоровну и за больного дедушку, за которым она ухаживает. Мы просим, Господь, благослови всю эту семью, чтобы они могли возвратиться к Тебе и служить только Тебе, единому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Мы просим все это в имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья радиослушатели, мы только что прочитали письмо от Екатерины Федоровны из города Ковылкино, и мы молились об этой семье. А теперь мы переходим к изучению Священного Писания, Библии, Слова Божьего. Итак, слушатели, перед нами Священное Писание. Я надеюсь, вы уже открыли ваши Библии. Мы подошли уже почти к последним главам послания к римлянам. Мы в этот момент находимся еще в 15 главе. И мы начнем сегодня чтением 17 стиха из 15 главы послания к римлянам. Я надеюсь, что вы у себя дома уже наперед читаете и также изучаете Библию. Здесь апостол Павел говорит: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Друзья, этот стих является продолжением мысли предыдущих двух стихов, которыми в прошлый раз мы окончили лекцию. Разрешите мне возвратиться и снова прочитать их. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Слушатели, здесь апостол Павел употребляет язык левитского священства и храмового богослужения в описании себя как служителя и проповедника Евангелия. И он предлагает приношение язычников как жертву Богу. Он делает это путем смирения. Павел был очень смиренным человеком. И после он добавляет этот стих, говоря: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Ввиду того факта, что он просил извинения за смелость, с которой он писал к ним, осознавая, что эти святые в Риме, видимо, не нуждались в его наставлениях, он теперь намерен лично прийти к ним, чтобы преподать им некое дарование духовное к утверждению их. И в этой уверенности он пишет им как служитель Иисуса Христа, исполняющий его волю. Одна вещь, которая никогда не должна находить себе места у служителя Божия, это гордость, то есть выставление себя. Мы всегда должны занимать позицию служителей Божьих и быть в полном подчинении Богу. Мы прочтем стихи 18 и 19, где говорится: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллириака». Друзья, апостол Павел здесь ясно и четко говорит очень важную мысль. Если мы хотим понять, кто основал церковь в Риме, некоторые говорят, что апостол Петр, мы все же должны следовать очень осторожно всему тому, что говорит Павел. Он говорит, что не берет на себя заслуги за дело Божье, которое было совершено другими, особенно среди язычников. Он не может взять заслуги за день Пятидесятницы, который был началом событий, давшим возможность Евангелию достичь всех, и язычников, и евреев. Павел говорит только о том, что Бог совершил через меня, только об этом я буду говорить. Павел утверждает, что он не будет строить на другом основании. Он нес весь спасение в те места, где Евангелие еще не проповедовалось. Апостол имел особую миссию, как апостол язычников, и его деятельность подтверждалась силою знамений и чудес. Эта сила знамения и чудес была, так сказать, мандатом апостолов и служителей ранней церкви. Эта сила была дана, чтобы поставить церковь на верном основании, прежде чем будут написаны книги Нового Завета. Слушайте, что говорит апостол в послании к Ефесянам во второй главе о церкви и о верующих, что они утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Также в первом послании к Коринфянам в третьей главе он говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которым есть Иисус Христос». Друзья, апостолы были теми, которые положили основанием Иисуса Христа. И вот теперь апостол Павел говорит, что так, как апостолы положили это основание, то будьте осторожны к тому, кто эти апостолы, которых вы слушаете. Павел, апостол, имел признаки апостольства, данные Богом апостолам. В Деяниях апостолов в 14 главе мы читаем о учениках Христовых. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Знамения и чудеса были знаками апостолов и ранних проповедников Евангелия, друзья, которые в то время еще не имели Нового Завета в их руках. Он еще не был написан, но они шли с мандатом силы, знамений и чудес. И вот пришел день, когда сила знамений и чудес перестала быть мандатом апостольства, и об этом говорит в конце первого века Иоанн в своем втором послании в стихе 10. Он говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Как вы видите, друзья, теперь на первое место становится не сила знамения и чудес, а становится в самом деле сама доктрина, само поучение о Иисусе Христе, о том, откуда приходит спасение, откуда есть благодать Божья и так далее. Это верно, особенно в наши дни, когда появилось так много лжеучений. Павел, смотря уже в будущее, подчеркивает тот факт, что Царство Божье не пища и питье, то есть не физические вещи, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Есть люди, хвалящиеся якобы знамениями, которые они демонстрируют, в том числе дарами языков. Но я вам скажу, что иметь чистый язык есть величайший дар. Чистый язык, язык от Слова Божьего, язык от Бога – это величайший дар Божий. Если Христос вошел в вашу жизнь, Он очистил ее. Это вещь первостепенной важности. И чистый язык – это то, в чем большинство людей сегодня имеет большую нужду. Они нуждаются в любящем языке, да, который дает любовь, в языке, возвещающем им спасение Христово. А что пользы, слушатели, если некоторые люди говорят на языках, а потом выходят с церкви или выходят на улицу, и их язык разболтан, как у базарной бабы, которая то и делает, что постоянно болтает разную чепуху. Как важно, друзья, иметь чистый язык. Язык в самом деле в контроле Духа Святого. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. Друзья, мы продолжим наше изучение Священного Писания. Но разрешите еще сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии у себя дома, вы можете написать нам, и мы постараемся выслать ее чем побыстрее. Наш адрес следующий: почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, друзья, продолжаем наше изучение из послания к римлянам 15 главы. Апостол Павел говорит, что благовествование Христово было распространено им от Иерусалима до Илларика. Илларик, друзья, это одна из провинций Римской империи того времени по соседству с Италией. Павел с проповедью Евангелия дошел и сюда, но он не достиг еще Рима. Он посетил многие места, в посещении которых до нас не дошли никакие записи. Некоторые думают, что он также посетил Испанию. Павел проповедовал везде, где только мог. Он исходил всю, можно сказать, всю Римскую империю. В стихе 20 и 21 он говорит следующее: «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Апостол Павел старался идти в те места, где люди еще не слышали о Христе. Он старался, чтобы проповедью Евангелия была покрыта вся Римская империя. Он жил этим. К этому рвалось его сердце. Он шел против течения этого мира, преодолевая препятствия и преграды к человеческим сердцам. И в борьбе со стихиями этого мира сила спасения Христового достигала гибнущих сердец и совершала удивительную перемену в людях. Это было живое Евангелие, прошедшее испытание через страдания тех, кому оно было поручено. Павел был один из первых и самый сильный благовестник Евангелия Христова язычникам. Из тех, которые обратились через проповедь апостола и которые после пришли в Рим, там, видимо, и организовалась первая церковь. У пророка Исаии в 52 главе о Христе сказано следующее: «Так многие народы приведет Он в изумление, цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Друзья, апостола Павла влекло идти с проповедью Евангелия к тем, кто был духовно слепым. Он проповедовал. Он проповедовал, и они обращались ко Христу и свидетельствовали о принятии Христа как своего личного Спасителя. Мы читаем далее стихи 22 по 24, где говорится: «Это то много раз и препятствовало мне прийти к вам, ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Друзья, Павел, апостол, имел много препятствий для посещения Рима, в основном из-за желания больше засвидетельствовать в тех странах, где он проходил, где еще не было проповедано Евангелие. Потом он намеревался идти в Испанию. Рим не был его конечным пунктом, друзья. Он хотел идти дальше, чем в Рим. Но, слушатели, ходил ли он в Испанию? Об этом нигде не записано, конечно, ясно и четко. Предания лишь говорят, что ходил. Но в Слове Божьем мы не находим никакого подтверждения. Достиг ли он всех мест Римской империи? Только в одном месте, уже при конце своей жизни, он сказал о завершении своего пути следующее: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Это мы читаем во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 8 стих. Друзья, он совершил многое. Он совершил все, чтобы дать возможность Божьей благодати течь в сердца язычников, течь в сердца евреев, течь во все сердца, которые не слышали о Боге. Это то, к чему он стремился и чего достиг. И потом он оканчивает эту мысль, говоря: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Друзья, так Павел окончил свой путь. И я думаю, он посетил все же Испанию, потому что Испания долгое время была в его молитвах, в его мыслях. Но об этом мы лишь только думаем. Конкретно мы, друзья, узнаем, когда встретимся с апостолом там, в небесах. Мы узнаем конкретно об этом. Сегодня мы знаем, что Испания частично уже евангелизирована, хотя очень и очень много народа остается в темноте. В стихах 25, друзья, и 26 он говорит также нечто другое. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Две вещи Павел хотел сделать – идти в Испанию на запад, и он также хочет идти в Иерусалим на восток. Он хочет принести дар нуждающимся святым в Иерусалиме. И вы знаете почему? Потому что еще во время своего неверия он опустошал и терзал церковь в Иерусалиме. Теперь он хочет ей помогать. Он преследовал и арестовывал верующих, и вот теперь он хочет собственными руками принести им дар любви. Такое было сердце великого, великого апостола Павла. Да благословит вас Господь, слушатели, и да поможет Он вам нести безбоязненно весь спасение тем людям, которые еще сегодня погибают во грехах, и тем, которые в самом деле живут еще в полной темноте. Дорогой друг, наше время сегодня улетело. Я хочу оставить вам одно домашнее задание. Пожалуйста, запишите в ваш блокнот. Читая стихи 22 по 27 из именно этой 15 главы послания к римлянам, укажите, был ли апостол Павел в Испании. Мы знаем, что он хотел пойти и в Иерусалим, и хотел также пойти в Испанию. Был ли он в самом деле в Испании? Как вы думаете? И что говорит Писание об этом? Мы читаем во втором послании к Тимофею, 4 главе, 8 стих, что Павел, апостол, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, и что ему Господь предназначил уже венец. Как вы думаете, на основании этих слов, совершил ли свое путешествие евангелиста именно в эту страну, Испанию, апостол Павел? На этом пока все, уважаемые слушатели. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Друзья, начиная 18:25 по московскому времени, в диапазонах 31 и 41 метр вы можете найти нашу программу «Библейские лекции». У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам наилучшего. До свидания, друзья.